Глава 5. Молитва, которая противостоит сатане. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?“ Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стихи. Три аспекта молитвы. Наши молитвы имеют три аспекта. Первый – это мы сами. Второй – Бог, которому мы молимся. И третий – наш враг сатана. Всякая истинная молитва включает в себя эти три аспекта. Когда мы молимся, мы, естественно, молимся о своем благополучии. У нас есть нужды, желания, ожидания, поэтому мы молимся. Мы молимся об исполнении наших просьб. Однако в истинной молитве нам не следует просто молиться о предметах, которые относятся только к нашему благополучию. Но нам также следует молиться о славе Бога и об управлении земли небом. Когда ответ на молитву получен, непосредственную выгоду получаем мы, те, которые молились. Однако действительность в духовной сфере показывает, что в таком случае Господь получает славу, и Его воля выполнена. Ответ на молитву приносит славу Господу, ибо Он раскрывает превосходное величие Своей любви и силы в исполнении просьб Своих детей. Это также выявляет, что Его воля исполнена, и Он не ответит на молитву, которая не согласована с Его волей. Мы, просители, Господь – податель. В успешной молитве и проситель, и податель получают выгоду. Проситель обретает желание своего сердца, а воля подателя исполняется. Нам не нужно говорить об этом много, потому что все верные дети Господа, кто имеет опыт молитвы, знают связь между этими двумя аспектами в молитве. Однако здесь мы хотели бы напомнить верующим, что если в нашей молитве мы достигаем только этих двух аспектов, касающихся Бога и человека, то наша молитва еще не является полноценной. Несмотря на эффективность такой молитвы, мы не достигаем полного успеха, ибо мы все еще должны научиться истинной молитве. Без сомнения, все духовные верующие сознают абсолютную связь между молитвой, Божьей славой и Его волей. Молитва не только для нашей выгоды, и все-таки такое знание еще не полное. Мы должны обратить внимание на третий аспект. То, о чем мы просим Господа, и то, что Господь обещает, бесспорно нанесет вред Его врагу. Мы знаем, что Бог является правителем вселенной. Однако сатана назван князем этого мира, Иоанна 14:30, поскольку весь мир лежит во зле. Иоанна 5:19. 1 Иоанна 5:19. Итак, мы видим, что есть две диаметрально противоположные силы в этом мире, ищущие свое влияние. Поистине, окончательная победа принадлежит Богу. Однако и в нашем веке, накануне тысячелетнего царства, сатана продолжает незаконно захватывать власть в этом мире, противостоя делу Божьему, Его воле и Его интересам. Мы, дети Божьи, принадлежим Богу. И если мы приобретаем что-то из Его руки, это естественно обозначает, что сатана терпит урон. Количество приобретенного нами равно количеству исполнения Божьей воли. И количество исполнения Божьей воли, в свою очередь, является количеством урона, нанесенного сатане. Поскольку мы принадлежим Богу, сатана пытается расстроить, поразить, сдержать нас и не оставить нам никакой точки опоры. Это его цель, хотя она может остаться недостигнутой, потому что мы можем приближаться к трону благодати посредством драгоценной крови Господа Иисуса, прося Божьей защиты и попечения. Услышанные Богом молитвы разрушают планы сатаны. Отвечая на наши молитвы, Бог расстраивает злые планы сатаны, и, следовательно, тот последний, сатана, не в состоянии причинить нам ущерб согласно своего замысла. Наша прибыль в молитве является потерей для сатаны. Следовательно, наша прибыль и слава Господа находятся в обратной пропорции к потерям сатаны. Один приобретает, другой теряет. И наоборот, потеря для одного – это приобретение для другого. Зная это, мы в своих молитвах должны учитывать не только нашу собственную выгоду, славу и волю Бога, но также и иметь в виду третий аспект, который относится к врагу, к сатане. Молитва, которая не учитывает все эти три аспекта, является поверхностной, небольшой ценности и не достигает многого. Нет необходимости говорить о тех молитвах, которые поверхностные, абсурдные и бездушные, ибо они ничего не достигают ни в одном из упомянутых трех аспектов. В случае же с плотским христианином его чувственная молитва делает ударение единственно на аспект выгоды для себя. Он молится для собственной прибыли, и у него на уме только его собственные нужды и хотения. Если Господь отвечает на его молитву и дает ему то, что желает его сердце, тогда он удовлетворен. Он не распознает, что есть такой аспект, как воля Бога, и он не осознает, что такое слава Бога. Конечно, он не имеет и малейшего представления о таком аспекте, как нанесение ущерба сатане. Но не все верующие плотские. Мы благодарим и славим Господа за многих его детей, которые духовные. Когда они молятся, они не настолько эгоистичны, чтобы удовлетвориться ответом только о восполнении их собственных нужд. Нет, они обращают особое внимание на славу и на волю Бога. Они не ожидают ответ на молитву единственно ради получения чего-либо для себя, но также ради того, что Он будет прославлен через ответ на их молитву. Молясь, они не настаивают, ибо заботятся только о воле Бога. В отношении воли Бога для них не имеет значения, будет ли Господу угодно даровать просимое, но им важно, не будет ли ответ на молитву противоречить намерениям Бога, Его делу, правлению и плану. Обращается внимание не только на предмет молитвы, но также и на связь этой молитвы с планами Бога. Их молитвы охватывают два аспекта – Бога и человека. Все же очень немногие христиане принимают во внимание третий аспект – сатану – в своих молитвах. Цель истинной молитвы затрагивает не только личную выгоду. Иногда этот аспект совсем отсутствует, но славу Бога и ущерб сатаны. Они не считают собственную выгоду первостепенной важностью. Однако если их молитва привела сатану к потере и Бога к славе, тогда они считают, что их молитва была крайне успешной. Они ищут ущерба сатане в своих молитвах. Их взгляд не ограничен непосредственным окружением. Перспективы дела Божьего и его воля во всем мире – вот то, что их заботит. И все-таки позвольте мне прибавить здесь, что они не берут во внимание единственный аспект Бога и сатаны, забывая о личном аспекте молитвы. В самом деле, когда воля Бога исполняется и сатана терпит урон, тогда без всякого сомнения и христиане сами получают прибыль. Духовный прогресс христиан, следовательно, определяется ударениями, которые они делают в своих молитвах. Притча в Евангелии от Луки, 18 главе. В притче, записанной в Евангелии от Луки 18:1-8, наш Господь Иисус касается всех трех сторон молитвы, о которых мы с вами говорили. В связи с этим, пожалуйста, обратите внимание, что мы находим три личности, упомянутые в притче. Первый – судья, второй – вдова и третий – противник. Судья представляет Бога с отрицательной стороны. Вдова – представитель церкви или отдельного верного христианина, и противник – это наш враг дьявол. Изъясняя эту притчу, мы часто обращаем наше внимание только на взаимоотношения между судьей и вдовой. Мы видим, как этот судья, который не боится Бога и не стыдится людей, в конце концов вступается за вдову по причине ее неотступности. И мы заключаем, что поскольку наш Бог не неправедный, как этот судья, то, конечно же, Он вступится за нас быстро, если мы будем молиться. На этом наше толкование этой притчи останавливается. Многие бессознательно пренебрегают еще одну очень важную персону в этой притче. Скажите, если бы не было противника, была бы необходимость для вдовы идти к судье? Нет. Она была побуждаема искать защиты у судьи по причине притеснения со стороны врага. Если мы обратим внимание на слова, сказанные вдовой судье, мы поймем то место, которое враг занимает в этой притче. Хотя Писание говорит об этом в нескольких словах «защити меня от соперника моего», но как много содержится в этом коротком предложении. Не говорит ли это нам о мучительном положении? Просьба о защите говорит нам о том, что есть несправедливость. Откуда исходит эта несправедливость и обиды? Ниоткуда, кроме как от притеснителя и ответчика, то есть от соперника. И это раскрывает глубокую вражду, которая существует между ним и вдовой. Также это открывает нам о большом унижении, которое вдова переживает от своего соперника. Ее жалоба без сомнения говорит о ее прошлом опыте и настоящем положении. Ее просьба о том, чтобы судья защитил ее от несправедливых нападок, подвергнув соперника правосудию. В каком-то смысле этот противник является центральной фигурой притчи. Без него не было бы нарушений законодательства, и, конечно же, не было бы затруднений для вдовы. Она могла бы жить легко и спокойно. Без сомнения, не было бы соперника, не было бы ни истории, ни притчи, ибо он возбудитель всех неприятностей. Он подстрекатель всех беспорядков и несчастий. И он, следовательно, будет в центре нашего внимания, когда мы будем рассматривать один за другим эти три персонажа притчи. Итак, судья. Судья является единственным авторитетом в этом городе. Он полностью управляет им. В каком-то смысле это является картиной силы и власти Бога. Несмотря на то, что в настоящее время сатана временно правит этим миром, он никто иной, как захватчик, оккупировавший его силой. Когда Господь Иисус умер на кресте, он свергнул князя этого мира. Своей смертью он, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2.15. Хотя этот мир все еще лежит под властью злого, это абсолютно противозаконно. И Бог назначил день, в который царство будет ему возвращено, и его сын будет царем над этим миром 1000 лет и далее, в вечности. Бог позволяет сатане оставаться активным до наступления этого времени. Он же сам и контролирует управление этим миром. Сатана может править тем, что принадлежит ему, и он также может преследовать то, что принадлежит Богу. Однако это только временно. И даже в этот короткий промежуток он полностью ограничен Богом. Он может беспокоить святых, но в определенных границах. За этими пределами, позволенными Богом, сатана не имеет никакой власти. Это понятно из истории Иова. Точно так, как этот судья правит всем городом, так же Бог правит всем миром. И точно так же, как ненормально для людей, которые находятся под управлением судьи, изводить других и, следовательно, становиться соперниками, так же чрезвычайно, даже чудовищно для сатаны, который находится под властью Бога, преследовать святых. О характере судьи сказано нам из его же собственных слов: «Ни Бога не боюсь, ни людей не стыжусь». Какой же аморальной личностью он должен быть, не боящийся Бога и не стыдящийся людей? И все-таки по причине непрекращающихся просьб со стороны вдовы о защите, он, обеспокоенный и изведенный ее мольбами, в конце концов вступается за нее. Господь Иисус говорит об этом суде негативно, чтобы подчеркнуть благость Бога. Ибо Бог не таков, как неправедный судья в этой притче, напротив. Он наш милостивый Отец, кто защищает нас и дает нам все наилучшее. И наши взаимоотношения, то есть родственная связь с ним, не такие, как у судьи с вдовой. Следовательно, если такой судья, как в этой притче, вступился за вдову по причине ее неотступных просьб, насколько же больше Бог, который благ и милосерд, и который в близких взаимоотношениях с нами захочет вступиться за своих детей, которые молятся ему непрестанно. Если неправедный судья защитил женщину по причине ее неотступности, не вступится ли Бог за своих собственных детей? Вдова добилась согласия судьи на защиту, докучая ему. У нее не было ни капли надежды на него самого, она знала его несправедливость и отсутствие добродетели. Мы же должны признать, что ответ на наши молитвы к Богу приходит не только по причине нашей неотступности, что само по себе является достаточным для получения ответа, но также и по причине благости Божьей. Поэтому Господь Иисус заканчивает притчу вопросом: «Неужели Бог не защитит избранных своих?» Эти два слова «неужели Бог» подразумевают сравнение. Итак, если вдова полагалась исключительно на свою неотступность в своей просьбе о защите, не получим ли мы просимое по причине наших постоянных молитв и по причине Божьей благости? Второе – вдова. У вдовы не было никого, на кого она могла бы положиться. Само слово «вдова» вполне выдает факт ее одиночества. Муж, на которого она всегда полагалась в своих нуждах, мертв. Теперь она вдова. Она действительно является хорошим прототипом христиан в этом мире. Наш Господь Иисус вознесся на небеса. Говоря с физической точки зрения, христиане без поддержки, как и вдова. Учение Матфея 5 главы раскрывает тяжкие обстоятельства, в которых находимся мы, христиане. Мы, будучи кроткими, не оказываем никакого сопротивления и, следовательно, испытываем преследование и унижение на всяком месте. Господь Иисус и Его апостолы никогда не учили верующих искать защиты и положения в этом мире. Напротив, они учили нас быть кроткими и тихими, принимая злобу и оскорбления этого мира, отказываясь претендовать на что-то согласно прав или закона. Таковой является позиция христианина и путь, который Господь проложил для нас. Ввиду того, что Сам Сын Бога должен был умереть на кресте без сопротивления и недовольства, можем ли мы, Его последователи, ожидать лучшего обращения мира с нами? На самом деле, вдова является хорошей иллюстрацией нас, христиан этого века. Также соперник. Так же, как и вдова, мы, христиане, имеем своего соперника. Наш соперник – сатана. Само слово «сатана» значит «противник», что указывает на нашего врага. Ваш противник – дьявол. 1 Петра 5:8. Нам следует очень ясно понимать, кто наш враг. Тогда мы будем знать, как обращаться к судье, который является нашим Богом, чтобы обвинить его. Если мы пожелаем исследовать причины существующей вражды между нами и дьяволом, то найдем, что это давняя история. Эта вражда началась в саду Эдемском. После грехопадения Бог сказал: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3:15. И так как дьявол жалит нас, людей, Бог вложил вражду к нему в наши сердца, так же, как и в его сердце. Мы знаем, что семя жены, упомянутое в Бытии, относится к Господу Иисусу Христу. Он и дьявол имеют вечную вражду. Эта вражда определена самим Богом. Мы, верующие в Господа Иисуса, на стороне Господа и, следовательно, считаем врага Господа нашим врагом. Также и сатана, враг нашего Господа, не пройдет мимо нас с тем, чтобы не навредить нам. Так как он считает Господа Иисуса своим врагом, то он вынужден смотреть также и на его учеников. Те же, кто не верит в Господа Иисуса, являются детьми дьявола. Смотри Иоанна 8:44. И это естественно для дьявола — любить своих. Мы же верующие и одно целое с Господом. Следовательно, мы навлекаем на себя его ненависть по причине его ненависти к Господу. Наша вражда углубляется с каждым днем. Так как наш враг силен, а мы жалкие и одинокие, как вдова, то он использует всю свою силу, чтобы нас угнетать, причиняя нам великий урон. Так много он причинил нам вреда, что мы не сможем сказать об этом достаточно сильно. И если бы не было защиты от этой несправедливости и возмездия, то наши страдания не прекращались бы. Как жаль, что многие из детей Божьих все еще не осознают угнетения сатаны. Сатана и святые. Как соперник злобно обращался с вдовой, точно так же дьявол злобно обращается с нами, верующими. Кто действительно знает, сколько мы пострадали от его рук? Конечно же, когда он преследует нас, то он не обнаруживает себя и не действует открыто. Его работа выполняется через людей или через предметы, окружающие нас. У него нет намерения раскрывать себя, наоборот. Он подстрекает людей этого мира действовать за себя, тогда как он управляет в тайне. Так же, как он действовал в обличии змея при искушении первых людей, так и теперь он маскируется каждый раз. По причине такого утаивания Божьи дети часто ошибаются, не распознавая реального врага. Иногда он ослабляет тела верующих, причиняя болезни и боли. Смотри Деяния апостолов 10:38. Верующие же объясняют это усталостью или проблемами гигиены, не осознавая работу дьявола за сценой. Только в одной этой области, как сильно христиане страдают от его рук. Иногда враг возбуждает людей этого мира преследовать верующих, смотря Откровение 2.10, нападая через общество, через друзей, членов семьи. Они же думают, что причина таких нападений в ненависти к Господу, не различая, что на самом деле это подстрекательство дьявола. Иногда он создает обстоятельства нужды и опасности. Часто вносит разлад и недопонимание в среду христиан с целью разлучить друзей, причиняя страдания и слезы. Иногда он перекрывает материальные доходы верующих, вынуждая их быть в нужде и даже голодать. В другой раз он подавляет их дух, вызывая чувство депрессии, усталости и бесцельности. Или же он может поразить волю верующих, чтобы они потеряли свободу выбора и, следовательно, потеряли способность знать, что они делают. Он также может возбуждать необъяснимый страх в сердце верующего. Он же перегружает заботами, чтобы переутомить их, или отнимает сон, чтобы истощить их. Иногда же он влагает нечистые или смущающие мысли в их разум, ослабляя их сопротивление. Он же и облекается в ангела света, чтобы обольстить и увести в отступление. Невозможно перечислить всех дел дьявола. Враг сделает все, чтобы причинить духовные или физические страдания верующим, вовлекая в грех или причиняя потерю и ущерб. К сожалению, многие дети Божьи не осознают дел сатаны, страдая от его рук. Что бы ни случилось, они приписывают это случайному, естественному или человеческому фактору, не различая, что во многих естественных происшествиях присутствует сатанинское, сверхъестественное, что во многих случайных, в кавычках, происшествиях прячется дьявольский заговор, что в человеческие дела вовлечены нечестивые маневры врага. Распознавать врага. Самое важное для нас – распознавать врага. Нам следует знать в точности, кто наш враг и что является причиной наших страданий. Как часто мы относим наши страдания насчет людей. Но Библия говорит нам, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Ефесянам 6:12. Следовательно, всякий раз, когда мы страдаем от рук человека, мы должны помнить, что позади плоти и крови могут находиться сатана и его силы тьмы, управляя всем. Мы должны иметь необходимую духовную проницательность для распознания дел Бога и маневров сатаны позади всего происходящего. Нам следует различать естественное от сверхъестественного. Мы должны быть внутренне натренированы для обретения знаний духовной действительности, чтобы никакая скрытая работа сатаны не ускользнула от нашего внимания. Какая жалость, что мы так много претерпели от его рук в прошлом, не зная истинного виновника наших страданий. Одно из важных дел в нашей жизни – развить сердечную ненависть к сатане по причине его жестокости к нам. Нам не нужно бояться того, что наша ненависть к нему умножается. Только тогда есть вероятность на победу, когда в наших сердцах утвердится враждебное отношение к нему, нежелание подчинять себя его угнетению. Мы должны понимать, то, что мы переносим от рук сатаны, это действительное оскорбление, и оно требует возмездия, мщения. У него нет никаких прав мучить нас, однако он делает это. В самом деле, это несправедливость, обида, которая не должна остаться неотомщенной. Молитва о заступничестве. После того, как вдова достаточно пострадала, она приходит к судье. Это что-то такое, чему мы должны научиться. Мы не идем к земным судьям, умоляя их вступиться за нас. Нет, но мы просим нашего судью, нашего небесного Отца. Оружие воинствования нашего не плотское. 2 Коринфянам 10:4. Следовательно, мы не можем использовать плотские или земные средства против орудий плоти и крови, которые употребляет сатана. Напротив, вместо проявления нетерпения, злости или враждебности по отношению к людям, мы имеем сочувствие к ним, ибо не только орудие в руках сатаны. Да увидим мы, что в духовной войне оружие плоти совершенно бесполезное, что всякий, кто пользуется ими, будет побежден сатаной. В послании к Ефесянам, 6 глава, мы видим много разных видов оружия. Наиболее эффективное из них – это молитва, 18 стих. Действительно, мы бессильны и не можем защитить себя от нашего противника. Однако мы можем молиться нашему Богу, прося Его вступиться за нас. Молитва – это наилучшее наступательное оружие против нашего врага. Посредством ее мы можем сохранить нашу линию обороны неповрежденной. Через молитву мы можем также нападать на врага и причинять урон его планам, работе и силе. Вдова поняла, что ей не одолеть противника. Будучи слабой вдовой, ей не преодолеть такого сильного хитреца. Так же само и с Божьими детьми. Если они будут бороться, не полагаясь на молитву, на силу Бога, и если не будут обвинять врага перед Богом, прося возмездия, то они будут поранены огненными стрелами. В этой притче Господь Иисус учит нас наилучшему способу победить противника – молиться перед Богом день и ночь, прося Его воздать нашему врагу, осудив его. Молитва, противостоящая сатане. Библия дает нам много примеров молитвы против сатаны. Здесь мы рассмотрим несколько примеров с целью научиться такой молитве. Вспомним, как в книге «Бытия», Третья глава. Бог наказал и проклял дьявола после его первого злого дела. В этом проклятии Бог открыто предсказал о том, что голова сатаны будет поражена Господом Иисусом на кресте. Следовательно, когда бы мы ни страдали от рук сатаны, мы можем воспользоваться наказанием, определенным для него, молясь: «О Боже, прокляни сатану снова, чтобы он не смог делать то, что хочет. Ты поразил его на Голгофе. Я прошу, чтобы ты обновил свое проклятие и поместил его опять под силу твоего креста, чтобы сделать его бессильным». Чего боится сатана, так это проклятие Божьего. Как только Бог его проклинает, он не осмеливается нам вредить. В Евангелии от Марка в первой главе отмечено, что Иисус, изгоняя демонов, не позволял им говорить. Следовательно, когда сатана пользуется устами людей для того, чтобы выражать слова недоразумения и жестокости, мы можем попросить Господа закрыть ему рот и не позволять ему говорить через них. Проповедуя Евангелие или уча людей, мы можем просить Господа запретить дьяволу говорить к нашим слушателям и вызывать сомнения и недоверие к Слову Божьему. Помните историю Даниила «Во рву львином»? Такая молитва весьма эффективна. «О Господи, загради львиную пасть и не позволяй ему вредить твоим собственным людям». Матфея 12 глава снабжает нас еще одним молитвенным словом от Господа. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» 29 стих. Мы знаем, что сильный, о котором говорит Иисус, это сатана. Чтобы преодолеть сатану, нам необходимо прежде связать его, то есть обездвижить его. Сами мы, конечно, не имеем достаточной крепости связать сильного и этим лишить его свободы противодействовать нашему труду. Но мы можем молиться. В наших молитвах нам необходимо просить Бога связать сатану и сделать его бессильным. Всякий раз, начиная труд, если мы прежде свяжем сатану в молитве, то наша победа обеспечена. Нам следует всегда молиться: «О Господь, свяжи сильного!» Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. Как только мы распознали дело сатаны, мы можем молиться следующими словами: «Боже, Твой Сын явился, чтобы разрушить дела дьявола. Мы очень благодарны Тебе, что Он уничтожил на кресте его дела. Но дьявол действует опять. Разрушь его дело в нас, его вмешательство в наш труд. Разрушь его орудие в нашей среде и разрушь всякое его действие». Молясь, мы можем молиться в соответствии тех обстоятельств, в которых мы находимся. Если мы видим, что сатана действует в нас или в наших семьях, в наших школах или в нашей нации, мы должны просить Бога разрушить дело сатаны в этой именно области. В послании Иуды записаны слова, которые Михаил Архангел провозгласил сатане: «Да запретит тебе Господь», это 9 стих. После того, как были произнесены эти слова, сатана не осмеливался более противостоять. Следовательно, мы можем пользоваться этим самым словом в наших молитвах против него. Мы просим Господа запретить врагу. Нам следует знать, что Господь услышит такую молитву. Если мы просим Его запретить, Он запретит. Нам необходимо верить, что после того, как Господь запретит сатане, он более не способен выдерживать, ибо он боится запрета Господа. Когда Господь запретил ветру и морю, эти элементы природы повиновались ему, и тут же ветер утих, и море сделалось спокойным. Его запрет производит такое же действие и на сатану. Читая псалмы, мы видим, какой эффект производят слова Господа. «И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего». Это Псалом 18, стих 15. «От прещения Твоего, Боже, Иакова, вздремали и колесница, и конь». Псалом 75, 5. «Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица Твоего погибнут». Псалом 79, 17. «От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят». 103, 7. «Грозно рек морю черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше». Псалом 105, 9. Эти слова Писания показывают нам силу запрета слов Господа. Сатана никогда не выдержит, если Господь ему запретит. Когда сатана угнетает нас, нам следует просить Бога запретить ему. В Евангелии Матфея 16:23 по причине человеческого сострадания и любви Петр хотел воспрепятствовать Иисусу взойти на крест. Господь запретил ему, говоря: «Отойди от меня, сатана». В обстоятельствах, когда сатана использует любовь наших друзей или родственников, чтобы остановить нас, от исполнения воли Бога мы можем просить, чтобы Бог отвел от нас сатану. Иисус учит нас молиться таким образом: «Избавь нас от лукавого» Матфея 6:13. И поскольку мы не знаем, когда лукавый придет досаждать нам, нам следует молиться такими словами. Наш Господь Иисус, отняв силы у начальств властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою, Колоссянам 2:15. Видя ярость дьявола, нам следует, стоя на почве креста, просить Господа опять сделать то же самое. Он уже однажды испытал позор на кресте, и, основываясь на этом, мы можем просить Господа подвергнуть его позору опять. И когда дьявол опозорен, он не осмелится поднять свою голову и докучать нам. Следовательно, давайте молиться так: «Господи, мы стоим на почве креста и просим Тебя подвергнуть дьявола позору опять». Продолжительность молитвы. Как же долго нам молиться такими молитвами? Есть такие молитвы, которыми достаточно помолиться только один раз. Однако молитв, наступающих на сатану, никогда не будет достаточно. Цель притчи, которую Господь дает нам, — надо всегда молиться. Лука 18:1. Судья вступился за вдову не ради справедливости или еще по какой-то причине, но по причине ее неотступности. Не сказал ли он в себе: «Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне»? 5 стих. Следовательно, такого рода молитвы не должны прекращаться. Молиться против противника нужно не просто во время особой нужды, но это должно быть нашей внутренней позицией и непрестанным дыханием в духе и в обычные спокойные дни.